Голосовой чат радиодвижения.
Мы записывали этот голосовой чат с заслуженным тренером России Гаджи Гаджиевым и известным спортивным обозревателем Александром Владыкиным после дебютного матча Валерия Карпина против хорватов в Лужниках. И первый вопрос Гаджи Муслимовичу был об этой игре. Как в этой встрече действовала российская команда?
Сборная хотела прессинговать на чужой половине поля. Но прессинга, конечно, не получилось, потому что хорваты чуть получше владеют мячом. Но зато получилось, что команда сдерживала начало атаки, и быстрых атак у соперника практически не было. Им приходилось, преодолевая верхние слои, так скажем, да, нашего прессинга, подниматься выше к нашим воротам, но при этом атака замедлялась, и как результат, с моей точки зрения, как один из результатов, это все-таки при таком высоком уровне мастерства, который владеют хорваты, они создали минимум моментов, да, в основном это после фланговых передач. Вот. Если касательно атаки, то нельзя сказать, что у нас там что-то получалось, но было видно, что очевидный расчет идет на скорость. Ну, в целом, мне кажется, что футболисты действовали достаточно уверенно. А вот то, что касается физического состояния, то конец первого тайма немного так напряг. Но во втором тайме, вот когда замены произвел, во втором тайме вот такого ощущения не создалось уже.
Хотел просто, может быть, добавить несколько штрихов к тому, что вы сказали, потому что я думаю, и у вас, как и у многих, в общем-то, футбольных людей, было такое, знаете, ожидание того, что эта команда может показать. Команда под управлением нового главного тренера, достаточно молодого для нашей футбольной сборной. Плюс понятно было, что он в команду приведет новых игроков. Подчас, может быть, кому-то совсем неожиданным показался его выбор. И вот насколько эти ожидания, которые были у вас, не были, не знаю, они совпали с тем, что вы увидели?
Ну, сколько? Полтинник, да, уже в профессиональном футболе, да. И вот так, чтобы я думал, что вот сейчас что-то будет ой, или вот сейчас что-то будет ах, не ой, не ах, я, откровенно говоря, не ожидал. Я понимал, что футболисты выйдут с настроем. Я это понимал, потому что, ну, любой спортсмен, он хочет отмазаться. А те, которые пришли новые, да, это хороший шаг. Захарян и вот этот мальчик из Рубина там, это все, мне кажется, правильные шаги.
С точки зрения вот рисунка игрового, можно было бы сказать, что он чуть сложнее стал?
Я считаю, что команда должна уметь играть по-разному. Вот была с Ионовым попытка играть быстро за спину, да, и плюс туда еще техничных поставили ребят под ним, да, рядом с ним. Вот они вроде бы должны были подыгрывать ему, он должен был бежать за спину. Ну, по крайней мере, это было видно, когда там не было короткого розыгрыша в середине, там наоборот не было короткого розыгрыша, наоборот не было стремления сыграть сложный футбол. И, в принципе, ну, я считаю, что некоторые фрагменты, они удавались. Играть с хорватами в короткую, там, переигрывать их за счет индивидуального мастерства, ну не знаю, это спорный вопрос такой, знаете, может получиться, может нет. А потом вот такую игру, ее ж ставить надо, как ты ее поставишь? Собрал игроков и какое-то время вместе провести.
Много было вопросов по вратарю, по выбору вратаря. В итоге состоялось возвращение вратаря, который не играл в последнее время, Гильермо. Вот как вам вся эта история? Это обычный такой футбольный момент? И насколько он был в данном случае справедлив?
Вот я, например, не могу говорить, что там Черчесов неправильно сделал, что не взял Гильермо. Я не помню, в каком он состоянии был тогда. Очень много зависит от состояния, потому что оно лабильное, и один и тот же мастер, это редко кому, очень большим мастерам удается на протяжении многих лет держать марку. Если, значит, у игрока чуть похуже состояние, но между ними же 2 копейки разницы, вот так по-серьезному, если посмотреть, да? Ну, между нашими игроками 2 копейки. У нас нету Месси, у нас нету Роналдо. Они имеют, например, право все время вызываться вам в хорошей форме или плохой, потому что он все равно сильнее. А то, что касается Гильермо, то мне нравилось, что он говорит, я все сделаю для того, чтобы вернуться в сборную. только люди со стержнем могут добиваться результата. Только такие волевые ребята, которые... Он вчера опустился там на одно колено, но на оба не упал. Он встал и пошел, понимаете? Вот таким людям можно доверять.
Завершая разговор о линии обороны. Оборона не как действие всей команды, а именно по защитникам, по персоналям. У нас все-таки здесь резерв поменьше и выбор очень скудный. Один или два там выбывают, ну, не дай бог, из-за травмы, и больше у нас нет подкрепления.
Вообще надо прекратить об этом разговаривать. У нас что, инвалиды, что ли, мальчишки растут? У нас нормальные пацаны растут, надо работать с ними. Надо с ними пахать, понимаете? Надо пахать с утра до мрака. Надо, чтобы мастером стал, он должен ментально измениться, он должен становиться профессионалом, понимаете? Этой работы у нас нету. Вот этой работы у нас нету. Поэтому у нас 500 лучших Европы, 1,5 человека. Не потому, что бесталанная молодежь, не поэтому, а потому, что работы нет нормальной. Потому что профессиональной работы нет, связанной с подготовкой игроков. Вот откуда их брать? Так что вот эти вот все сейчас разговоры, там 11 легионеров, там можно, ограничения сняли, а как быть нашим, а как быть... Слушайте, столько много времени у нас был лимит. И у нас никто не появился. Вот. Поэтому откуда их брать, это вопрос самый простой. Надо организовывать правильную работу с юношами, с резервами. Надо строже спрашивать за этот процесс. А вот все, что связано там, кого завезут, кого привезут, вот легионеров сейчас привезут, и тогда у нас вообще не будет никого. Пусть конкурируют. Мне нравится, например, что новые там игры организовали, UFL там с молодежью. Мне нравится, что сейчас... В регионы начали заходить, в федерации. Мы, например, подписали 4-стороннее соглашение с Российским футбольным союзом, с Минспортом России. Глава нашей республики подписал это соглашение. Мы в народ зайдем туда, вот, в школы там, и так далее. Вот, вот там их и найти, а где их брать? И тренировать. Вот. И сейчас пример с этим мальчиком из Казани, да, он... Как бы, как я понимаю, я, ну, примерно представляю мировоззрение, знания, объем знаний Слуцкого. Потому что еще когда он только начинал работу, он приходил ко мне в команду, я постарше, я уже в премьер-лиге работал, а он еще там в Олимпии работал. Потом он кандидатскую защищал, я на его защите выступал. И он образованный человек. А что нам сейчас тренерам в первую очередь не хватает? Образование. Мы сколько-нибудь глубоко копать, мы никто не копаем. Начался разговор, анализируют Саламовича. Надо разбирать не как признали выступление, а надо разбирать, что они делали, почему они делали, для чего они делали, и правильно ли они делали, и кто может это разобрать, кто знает, какая должна быть нагрузка там. Какие должны быть там пороги, соотношения порога анаэробного обмена или там какой должен быть максимум потребления кислорода или сколько там должно быть такой нагрузки, сколько там... Вот эти вещи обсуждает техком, правильно делает, обсуждает, технологию обсуждает. А кто из этих людей, который там потом выступал и говорил о том, что за выступление это там, собрались, что-нибудь, а кто из них может по программе той же подготовки Станислава Саламовича выступить? Никто. Образование не хватит.
Вот когда мы говорим о том, например, что нам необходимы изменения, начинают изменения какие? Вот в структуре. Второе, лимит на легионеров. Там. И где-то в последнем, давайте мы детско-юношеский футбол тоже надо как-то что-то. Но целые территории в стране, где у нас не занимаются футболом. Без этого, ну, никуда дело не пойдет.
Совершенно
это,
правильно.
UFL-1, UFL-2, то, что сделали, это хорошо. Но вы помните, сколько у нас было турниров, которые имели всесоюзное значение, как, например, кожаный мяч. Это же был турнир, когда, ну, вот я сам ездил с обкором советского спорта газеты, освещал этот турнир, понимаете? «Золотая осень» был среди школьников. Ну, были турниры «Переправы», были там «Надежда», по-моему, да, я вот сейчас вспоминаю. Масса была таких турниров, на которые приезжали тренеры, специалисты, отсматривали и так далее. И наши клубы без легионеров, я не к тому, что их не надо, а в принципе без легионеров выигрывали европейские кубки. И сборная добивалась успеха.
Когда мы говорим там о Зобнине, там о... французе нашем, да? Они же откуда? Они же оттуда, да? Издалека?
Ну,
они
конечно. Ну, так у нас, да, как правило, все издалека.
Я считаю, что вот в той ситуации, в которой сейчас мы находимся, да, это виноват Российский футбольный союз. Однозначно. Потому что все руководство, которое было до нынешнего, до настоящего, я считаю, что оно работало крайне неквалифицированно. И системно мы отставали в темпах развития. В итоге привело к тому, что из там 20 игр одну игру выигрывали в группе европейских турниров всего-навсего. Да? Ну, станет 11 легионеров. Дальше что? Хоть там будем выигрывать. А то, что касается, спасет ли это детский футбол, так нет, конечно. Футбол, вот именно то, что вы правильно сказали, что раньше кожаный мяч, вся страна гоняла его, там, надежды, там, и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть мы многое потеряли. А потеряли почему? Потому что так управляли процессами. Да, там, условные халки, они нужны. Но это нужно, это как бы такая промежуточная такая, что ли, акция, да. А надо своих их таких воспитывать. А ты своих можешь воспитывать, когда ты, если ты там за Халка заплатил 60 миллионов, ну отдай 10 академий.
Московская «Динамо». Вот пришел немецкий тренер, и он стал доверять молодым ребятам, и появились тот же Захарян, тот же Тюкавин, который, по-моему, очень может сильно прибавить и тоже помочь нашей сборной, если не зазнается и если будет работать на должном уровне. Как вам кажется, Гаджи Мусульман?
Мне кажется, что там надо говорить о другом человеке, который раньше немножко пришел и привел нового тренера. Это единственный человек из вот приглашенных всяких разных специалистов из-за рубежа, который вот так выразился, что в «Динамо» у нас очень много способной молодежи. Мы в первую очередь будем заниматься вот этими, говорит, ребятами. И причем он работал, начиная там, не знаю, с Боруссией Дортмунд, наверное, да, с этим работал. Потом в Англии, в Ливерпуле работал. Как же его? Желька. Вот. Он это направление, это он задал. Он правильное направление задал. Он хороший очень специалист, вот из того, что я услышал, и тренера пригласил, ну, такого же направления, что ли. И работают они. Я был у них на сборах в Турции перед сезоном. Недельку, наверное, там я находился. В одной гостинице мы жили. Вот, я смотрел их тренировки. То, как сейчас играют эти молодые футболисты, это показывает, что они находятся в развитии, они могут еще добавить, вы совершенно правильно сказали, и про Тюкавина тоже.
Я хотел как раз Гаджи Муслимовича спросить, как вы считаете, сборная Карпина будет прогрессировать?
Вот смотрите, вот в данном случае выбрано там, например, 4-3-3. Мне кажется, что она вот что так сыграла, она правильно сделала. Ну, 4-3-3, я вам должен сказать, что Гаврил Дмитриевич Качалин, когда приходил к нам на высшую школу тренеров, он говорит, что самая оптимальная система, самая оптимальная система – это 4-3-3, да? И многие команды играют 4-3-3, но играют по-разному. В целом, мне кажется, относительно неплохо было выстроено.
В голосовом чате принимал участие заслуженный тренер России Гаджи Муслимович Гаджиев. Отдельное спасибо известному спортивному обозревателю Александру Владыкину. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете задать вопросы гостям эфира «Радиодвижение».
Голосовой чат «Радиодвижение».